Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Евстафии Антиохийском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа архиепископа Женевского и Западноевропейского Серафима Дулгова о значении и святости имени. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница третья. Когда ум к Богу клонится, тогда имеет тело рабом и ничего более не дает ему, кроме необходимого для жизни. А когда клонится к плоти, то порабощается ее страстями, и попечение о ней всегда творит в похоти. Если хочешь избавиться от помыслов, уврачуй страсти, и тогда удобно изгонишь их из ума. Именно в отношении к блудной страсти постись, совершай бдение, трудись и уединяйся. Относительно гнева и печали, ни во что вменяй славу и в бесславие, и прочие вещи земные. Относительно злопамятства, молись за оскорбившего и избавишься. Не примиряй себя к слабейшим из людей, а лучше расширяй себя в меру заповеди о любви. Примиряясь к людям, впадешь в пропасть высокомерия, а расширяя себя в меру любви, достигнешь высоты смиренно-мудрия. Если точно ты хранишь заповедь о любви к ближнему, то из-за чего внедряешь в себя горечь досады на него? Не явно ли, что ты предпочитаешь любви временное, и за него заступаясь, войну поднимаешь на брата? Не столько по нужде золото стало столь желательно людям, сколько потому, что через него многие удовлетворяют сластолюбию. Три причины любви к богатству — сластолюбие, тщеславие и неверие. Сильнее же двух первых — неверие. Сластолюбивый любит серебро, чтобы с помощью его наслаждаться. Тщеславный, чтобы прославиться. Неверующий, чтобы скрыть и хранить его, боясь голода или старости, болезни или изгнания, и на него более надеясь, нежели на Бога, Создателя и Промыслителя всякой твари, даже до последних и малейших животных. Четыре рода людей собирают богатство, три вышеименованные и четвертый — домовитый человек. Очевидно, что один последний правильно собирает, дабы никогда не оскудевала рука его подавать каждому потребное. Все страстные помыслы или возбуждают вожделевательную силу души, или возмущают раздражительную, или омрачают мыслительную, отчего случается, что ум слеп бывает для духовного созерцания и молитвенного восхождения. Почему монах, особливо безмолвствующий, долженствует тщательно внимать помыслам и причины их познавать и отсекать? Познавать же таким образом: Вожделевательную силу души возбуждают страстные воспоминания о женщинах, а их причиной бывает невоздержанность в пище и питье и частое неразумное обращение с женщинами. Отсекают же их глад, жажда, бдение и уединение. Раздражительную силу возмущают страстные воспоминания о людях, нас огорчивших. Причиной сего служат сластолюбие, тщеславие и любовечность, из-за коих огорчается страстный, или что их лишился, или что не получил. Отсекает их ни во что вменение и уничижение сих вещей из любви к Богу. Бог знает себя и знает создания свои, и святые силы знают Бога и знают создания Божии. Но святые силы знают Бога и создание Его не так, как знает себя и создание свои Бог. Бог знает себя из блаженного естества своего, а создание свое из своей премудрости, с которой и в которой все сотворил. Святые же силы знают Бога сущего превыше всякого причастия по причастию Его ведения, а творение Его через восприятие сущих в них умных созерцаний.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Евстафий Антиохийский. Святитель Евстафий с 323 по 331 год архиепископ Антиохийский родился в Сиде Памфилийском во второй половине III века. Он был епископом города Берии, пользовался любовью и уважением народа и по ходатайству паствы был возведен отцами Первого Вселенского собора на Антиохийскую кафедру. Святитель Евстафий был глубоко образованным богословом, а также отличался обширными познаниями в науках светских. Когда на Востоке стала распространяться ересь Ария, не признававшего единосущее Сына Божия с Отцом, святитель Евстафий ревностно боролся устно и письменно за чистоту православной веры. В 325 году святым равноапостольным царем Константином Великим был созван Первый Вселенский Никейский собор. Первым председателем на этом соборе был святитель Евстафий. Собор осудил учение Ария и изложил православное исповедание в символе веры. Неистового Ария, как называл его святитель Евстафий, не пожелавшего отказаться от своего заблуждения, и его единомышленников, собор, лишив сана, отлучил от церкви. Однако среди епископов, подписавших никейский символ, были и такие, которые сочувствовали ереси Ария, и подписали акты собора не по убеждению, а боясь отлучения. После собора начались их происки против святителя Евстафия. С великой хитростью они добились его согласия на созыв в Антиохии поместного собора. Подкупив одну блудницу, они подговорили ее явиться на собор с грудным младенцем и лжесвидетельствовать о том, что отцом младенца является святитель Евстафий. Нарушая апостольские правила о том, что обвинение на священнослужителя следует принимать при подтверждении двух свидетелей, ариане объявили святителя Евстафия низложенным. Он без суда был отправлен в ссылку во Фракию. Но ложность обвинения вскоре открылась. Тяжко заболев после клеветы, женщина раскаялась, призвала клириков и в присутствии многих людей исповедала свой грех. Однако к этому времени святой Константин Великий умер, и на престол вступил его сын Констанций, разделявший еретические взгляды Ария и покровительствовавший арианствующим епископам. Святитель Евстафий и в ссылке все так же ревностно боролся за православие. скончался в ссылке в городе Филиппах в 337 году. Состоявшийся в 381 году в Константинополе Второй Вселенский собор подтвердил православный символ веры, который так ревностно защищал святитель Евстафий. Арианское лжеучение было еще раз предано анафеме как ересь. В 482 году мощи святителя Евстафия с честью были перенесены из Филипп в Антиохию к великой радости антиохийцев, не перестававших почитать и любить своего патриарха-исповедника. Святителя Евстафия чтили великие святители IV века – Василий Великий, Иоанн Златоуст, Афанасий Александрийский, Епифаний Кипрский, Анастасий Синаид и Иероним Стридонский. Известный церковный историк, епископ Феодорит Кирский, называет святителя Евстафия столпом церкви и благочестия наравне со святителями Афанасием Александрийским и другими епископами, главными поборниками православия. Борьба за истину, как видим из жития святителя Евстафия, вызывает лютую дьявольскую ненависть. Месть духов злобы является через людей, или лукавых сознательно, или увлеченных по неразумию лжеучением. Жития святых вообще изобилуют подобными историями, клеветы, гонения на праведников. Это не что иное, как свидетельство небес о причастности святых всеневинному страдальцу Христу. Говорилось не раз, что ни одно, даже малое доброе дело не остается безнаказанным в этом мире, который по апостолу весь во зле лежит. Тем более такая сияющая святостью жизнь Евстафия Антиохийского. Исповедание святителя наставляло к православию, приближало ко спасению десятки тысяч людей. Но, как видим, даже признание блудницы, готовой принародно покаяться в клевете, не постыжает потерявших стыд еретиков. Они и тогда не признают своей сознательной лжи. Так слово исполняется евангельское. Кающиеся любодейцы предваряют утвердившихся в горделивой неправде лжеучителей в Царстве Небесном.
В эфире программа «Благовещение».
Мы предлагаем вашему вниманию 14-ю передачу цикла «Духовное наследие русского зарубежья» памяти архиепископа Женевского и западноевропейского Серафима Долгого. Сегодня мы познакомим вас с окончанием беседы владыки Серафима о святости имени.
Брат наш Теофтист постригава косу glave svoje u znak odricanja od sveta i svega što je u svetu i u znak odrečenja od svoje volje i svih telesnih želja u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Amin.
Brat naš Prokopije postrigava kosu glave svoje u znak odricanja od sveta i svega što je u svetu i u znak odrečenja od svoje volje i svih telesnih želja u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Recimo svi za njih, Gospode, pomiluj.
Gospodi, pomiluj.
Переменить имя для монаха или для монахини, видите, это не отказаться от своего прежнего имени, как самозванцы отказывались от своего имени. Нет, тут смысл другой, надо пояснить все-таки, что он умирает со своим прежним именем, и возрождается в новой жизни с новым именем, а не то, что он отказывается от своего прежнего имени и берет какое-то новое имя от своего прежнего. Так нет, он умирает с ним. Как человек умирает со своим именем, его хоронят с его, значит, этим именем, так и у монашествующих он умирает своим прежним именем. Обратим внимание, что монахини могут иметь и мужские имена. Монашеский образ – это ангельский образ, поэтому, значит, имена мужские подходят и для женщин, для монахинь, которые как ангелы, как бы бесполые. Обратим внимание, что на Западе римские папы, которые стали менять имя, как только они папой делаются, это началось только с 8 или 9 века. А раньше, как кем они были, они такими и остаются. А епископы и священники по сей день не по имени, а по фамилии. Вы знаете, монсеньор Люстиже, монсеньор Лефевр, а как их зовут, неизвестно. Они по фамилии, мы об этом будем говорить с вами. Во Франции до 13 века не было фамилий, а были только имена. И часто имена, данные при крещении, делались фамилии. Звали его Мартином, он стал месье Мартин. Звали его Жераром, он стал месье Жерар. В XVI веке фамилия во Франции сделалась обязательной. И часто по профессии. Он был булочник, булонже, он стал месье Булонже. Он был мясником, буше, он стал месье Буше. Иногда давали имена, то есть фамилию, по внешнему виду. Он был рыжий, значит, он стал месье Леру, то есть рыжий. Или он такой блондин был, он становился месье Леблан, белый. Жил он около колодца, стали его называть месье Дюпюи. Дюпюи, значит, у колодца, только пюи полностью написано, колодец. Обратим внимание, что в современных, значит, французских календарях, которые продают Министерство почты, даны списки святых на каждый день. Но они фактически анонимны. Написано «Святой Петр», «Святой Иоанн», «Святой, там, не знаю, такой-то», без указания, кем они были. Вы знаете, что у нас никогда не говорится «Святой Иоанн». Мы говорим «Святой Иоанн Кронштадтский» или «Святой Иоанн Богослов», или мы говорим «Святой Иоанн Златоуст» и так далее. Всегда мы даем какое-то прилагательное. Мы моментально к имени даем его облик. Сейчас вы можете спросить любого католика, француза, вот, кто твой святой? Петр. Какой Петр? Не знаю. Меня зовут Иоанн. Какой Иоанн? Иоанн Креститель, Иоанн Златоуст, или Иоанн Дамаскин? Не знаю. Теперь стали придумывать в календарях всякие экзотические имена. Так, вы, конечно, знаете, что у нас в календарях на каждый день добрая дюжина, ну, от 6 до 12 имен каждый день. А в этих календарях для французского населения, значит, сколько, 365 дней, минус 14 июля, когда никакого святого нету, минус Новый год, когда никакого святого нету, минус Нуэль, Рождества, когда никакого святого нету, значит, даже не будет 365 святых. А когда надо какого-то нового вставить, то прежних вышибают и на его место ставят другого. Конечно, теперь придумывают имена фантастические совершенно. Но имеется имя Наташа, и, само собой, разумеется, и Натали есть. Конечно, больше они не знают уже совершенно ничего о прежних диптихах. Диптихи – это списки мучеников, списки имен святых. Я заканчиваю. Имя – это то, что отличает одного от другого. Я имею в виду не фамилию, а имя. Это как бы этикетка, которая наклеена на живое существо, и которая сразу же нам указывает, кто он такой. Имя кого-нибудь – это его лик, его внешний вид, но также его характер, его дух, его менталитет. В массе мы сразу же отличим вот это такой-то, это такой-то. Это его центр. Это то, что его ставит перед Богом. В Апокалипсисе есть такие поразительные слова, что в будущем времени я возвеличу такого человека, который был мне верен, и дам ему, говорит Апокалипсис, новое имя. Значит, какое-то новое имя, которое, по всей вероятности, будет характеризовать, как этот человек провел свою жизнь. Бог даст, значит, имя, соответственно, житии этого человека на земле. Как давали имена? Ну, в прежнее время давали имя в день рождения. Поэтому в этой нашей повести Гоголя «Шинель» этот бедный мальчик родился в день святого Акакия, вот, и его назвали Акакием, но это неверно, потому что в этот же день и другие имена, так что это немножко дотянуто. Но все-таки идея такая, что он родился в день такого-то святого, ему надо дать имя этого святого. Или же и у нас сейчас дают имена в честь какого-нибудь дедушки. Ну, как в случае Иоанна Крестителя, помните, сказано было, что почему ты его назвал Иоанн, ведь в твоем роду Иоанна не было, что новое имя какое-то. В многих наших русских, ну, великосветских именах, фамилиях, то есть семействах, часто одно и то же имя повторяется. Ну, например, в известной семье Воронцов-Дашков, там Иларион, чуть ли не каждое поколение обязательно родится мальчик, его Иларионом назовут. А Иларион – сравнительно редкое имя. Вот мальчиков в семье Воронцовых-Дашковых, значит, именуют именем какого-то там прапрапрапрадедушки, а потом и других стали. И вот в семье Иварион, Иварион, Иварион. В семье Ивановых 13-х, раз мы о нем заговорили, имя Германа часто повторяется. Значит, мальчик Герман, который тут или уехал, не знаю, потом папа, диакон Герман, его, кажется, прадед. Маленький эпизод, лет 7 тому назад, нет больше, диакон Герман с маленьким Германом, которому тогда было лет, не знаю, 12-13, был у патриарха сербского, которого тоже Герман звали. Ну и они после литургии к нему представились, и патриарх Герман спрашивает: «А как вас, отец диакон, зовут?» «Герман». «А, у серба будто бы Герман сравнительно редко». «А, значит, мы с вами...» «Ну, а мальчика как зовут?» «Герман». «Боже, Герман, вот чудеса!» Или еще имя святого, которого особенно чтишь. Мальчик получает имя святого, которого семья особенно чтит, и он под покровом этого святого уже будет свою судьбу создавать. Итак, имя, полученное при крещении, это как бы программа на всю жизнь. Вы знаете, что каждое имя, оно переводится, имеет свое перевод. Там Николай, победитель народов, там, ну и мы говорили, Адам это из земли, Ева там жизненная. Так каждое имя переводится. Ну, там любовь. На самом деле их не звали Вера, Надежда, Любовь, и звали Пистис, Агапе и Эльпида. Но мы переводим их в то, что в переводе существует. Вера, Надежда, Любовь. Я не знаю, какой-нибудь иеромонах или епископ, который будет постригать монахиню и даст ей имя Любовь, он может сказать, что твой подвиг монашеский будет строиться на твоем имени. Ну, так же, как Христос сказал апостолу Петру, что на твоей вере, не на тебе как таковом, а на твоей вере во Христа, Сына Божия, будет строиться все. Так и тут на твоем имени будет строиться твой монашеский подвиг на любви. В Актах апостолов мы часто встречаем, например, известное Тавифа. Помните, недавно мы читали? Вот, Тавифа, это значит серна. Ну, вероятно, эта девочка, у нее уже глаза были такие, как у серны, такие черненькие, такие кругленькие, но ее назвали серной. А какой-нибудь мальчик такой, значит, это лев, Леон, лев, значит. Ну, мы знаем, что в Ветхом Завете, помните, рыжий мальчик родился, потом это Сиф, который вместо Каина. Сиф, значит, опять Бог мне его дал в замену. Ну, а потом появился уже колоссальный каталог имен. Конечно, жалко, когда в наше время, но это не касается православных, дают имена, которые ничего не означают. Он не имеет святого покровителя. У сербов действительно имена, которые ничего не значат, но у сербов взамен имеется святой семьи. Но это то же самое. Вся семья посвящена какому-то святому. Так что мальчика можно назвать Мелдрак, то есть мой милый, или там, я не знаю, еще что-нибудь такое, душка, душан, там душка, все. Но это не значит, что у них святого нету. У них святой – это их семья, это то же самое. Важно очень иметь икону своего святого, чтобы он знал, кем был твой святой, чтобы маленький ребенок с самых своих детских лет глазами видел бы, вот это мой святой. Имя при крещении дает ему персональность какую-то, в то время как имя по фамилии – это коллектив. Мы не говорим «отец Федоров», мы говорим «отец Константин». Мы не говорим «отец Петков», мы говорим «отец Христа». Федоров и Христа – это коллектив, а отец Константин – это определенная личность. Имя, полученное при крещении, это означает, что ты принадлежишь через этого святого Богу. Поэтому нехорошо, когда множество имен дают одному лицу. Это обычай у католиков, не знаю, в всяком случае во Франции. Сразу несколько имен дают. Он не имеет уже личности определенной. То твой святой, там и Мария, там и мужское имя, там и еще что-то такое. А между тем в католической церкви есть даже каноническое правило не давать множество имен одному и тому же ребенку. Различие имен, красота этих имен, эти имена, которые звучат так сладостно нашему уху, в каждой семье, каждое имя – это образ. Это, там, не знаю, Просковья, а это бабушка. А там какой-то Семен, а это наш дедушка, прадедушка или дядя какой-то. Имена – это кольца цепи, которые связывают одних с другими в семье, нас связывают живыми с мертвыми, связывают нас со святыми, с ангелами, связывают нас с Богом. Следовательно, имена – это не дело случайное, это не кличка, это твое «я». И как реальность нашей связи с прошлым и гарантия, уверенность нашей жизни будущего века.
Благослови, Владыко, благослови Царство, Отца и Сына и Святого Духа, Царе.
Amen.
подошла к концу 14-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». В ней прозвучала беседа преснопамятного архиепископа Женевского и западноевропейского Серафима Долгова о святости имени. Запись этой беседы была любезно предоставлена Евгением Лукьяновым. В музыкальном оформлении передачи прозвучали фрагменты чина монашеского пострига и божественной литургии, записанные в монастыре Сопочаны в Сербии. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Кликуша». Весною прибыл я в большую графскую вотчину в одной из северных губерний наших, куда поступил я управляющим. Надобно сказать, что я дотоле крестьянами не управлял, кроме своего маленького имения, на котором даже не мог бы прожить сам с семейством. Но я знал и любил хозяйство, и занимался им уже давно, по-книжному и наглядно. Я полагал, что несколько знаю нашего крестьянина, быт, нужды, наклонности и замашки его, а потому и надеялся сладить с ним и принести некоторую пользу. Словом, я с большим усердием и охотой занялся своей новой обязанностью и начал с того, что стал вникать во все подробности крестьянского быта и в особенности местного, бывшего до меня управления. И вот, на первых же порах представился довольно замечательный случай для испытания моих управительских дарований. Рассматривая поданные мне из конторы списки наличности разного рода, я, между прочим, остановился на одной довольно странной для меня статье. В каком-то воловом списке наличных, тягольных и бестягольных крестьян, бобылей, холостых, престарелых, коллег, дряхлых и хворых самым диким и бестолковым образом перемешаны были коровы, козы, овцы, люди, гуси, индейки, по тамошнему торы, и бабы. В том числе, между прочим, показано отдельно колдунов трое, кликуш 23. Пересмотрев список несколько раз и убедившись, что я не ошибаюсь, что колдуны и кликуши эти, хотя они и поставлены вслед за гусями и утками, относились не до какой-либо известной мне породы домашних животных, а до людей, я велел позвать старшего конторщика. Дело, очевидно, требовало объяснения. «Что это?» — спросил я, указывая на вторую из сомнительных статей. «Кликушис», — отвечал тот, посмотрев наперед со вниманием и убедившись, что тут не было никакой описки. «Да это я вижу. Но что ж это значит? Отчего они кликуши? Кто пожаловал их в это звание?» «Бог их знает. Колдуны, должно быть». Они как выкрикивают или выкликают, так на них, на колдунов, то есть показывают. Испорчены, должно быть-с. Кто ж у вас завел порядок этот, чтоб были кликуши, и давно ли это ведется? Давно будет-с, чай спокон веку, и не в память старикам. Без этого божьего наказания никак нельзя. Вотчина большая, сами изволите знать. Это ведь здесь не только что у нас, а по всему краю дело известное. Туда вон к Шадринску, опять вот к Чардани, так их и не весь что. А по описям ведутся они, то есть значатся у нас, для порядка, еще от покойного графа. И тогда уже были они, кликуши эти, только немного. Для этого самого и приказано было их переписать. Ну, а замест того они пуще расплодились. Такая беда. Год от года все больше. На работу ходят они у вас? Которые ходят, да плохо. Какая у обедни выкликала, так уж на неделе не работница, отдыхает. Что с ними станешь делать? Вон иной так и свои старики боятся, и старосты. Того, гляди, выкличет их по имени, как залают по собачьи. Что это значит? Я тебя не понимаю. «Ты знаешь, я человек новый. Говори толком все». Тогда я услышал вот что. Кликуши оказывают порчу и силу свою по воскресеньям и праздничным дням, во время службы, обычно на церковной паперти. Как только заблаговестят к достойной, а иногда, как запоют херувимскую, то одна из кликуш, стоящих уже из предосторожности у самых дверей в церкви или даже снаружи, на паперти, одна из них начинает завывать диким голосом или голготать, как выразился конторщик, и ее скорее выводят. Тут она начинает заливаться всеми голосами, дразнит всех зверей и животных, особенно же кричит по-свиному, лает и воет собакой. Между тем другие пристают к запевали подголосками, подкатывают очи под лоб, подворачивают талы, как здесь говорят, руки и ноги, и, наконец, все тело начинает корчить и сводить судорогами. Бабы мои падают, закидывают головы, воют и ломаются на все лады до изнеможения. Их покрывают чем-нибудь и оставляют в покое, а пришед в себя, они ничего не помнят. Иногда в неистовом крике своем безотвязно повторяют они какое-нибудь одно слово, ломая и коверкая его так, что надобно догадываться и добираться до него с трудом. Смысл и таинственное значение этого слова составляет надолго завлекательную загадку для народа, который считает это пророчеством, и выводит из того свои заключения. Если кликуша выкрикивает таким образом кого-нибудь поименно, чье-нибудь имя, то указывает этим на колдуна, который ее испортил. Колдун этот, слыша такую очевидную улику и сам не смеет отпираться от вины своей, а либо кается прямо, либо угрюмо молчит. Говорить нечего, улика налицо. Этих-то кликуш и указываемых ими колдунов, по заведенному истории обычаю, вносили в именные списки и показывали, как мы видели, в особых графах или статьях, рядом с торами и дочками, то есть индейками и свиньями. Во избежание недоразумений замечу здесь, что болезни кликуш в прямом и строгом смысле нельзя назвать притворством, но можно, по справедливости, назвать шалью, дурью, которую бабы напускают на себя, глядя на других. Нервические и истерические припадки бывают, если не прилипчивы, то духовно или нравственно заразительны, возбуждая почти невольную переимчивость, поддерживаемую обычаем и неизвестными отношениями местности. Сильное нравственное сотрясение, особенно, кстати, приспособленное влияние страха, иногда в болезнях этого рода оказывает волшебное пособие. Брось одна дурить, и вслед за нею, по причине той же непостижимой переимчивости, все вдруг выздоравливают. Само собой разумеется, что в подобном случае является отчасти и прямое притворство. Я стал осведомляться, не лечили ли кликуши этих, и услышал, что прежде много лечили, все делали, что люди скажут, да ничего не было пользы. «Их, сударь, лечить нельзя», — сказал конторщик самоуверенно, «потому что это наслано, по ветру пущено, то есть они испорчены». Бывало, за покойного графа лекарей привозили из города, и много хлопот было, и денег потратили, а толку нет. Который дело свое знает, так сам отказывается, а другой несмыслящий пить дает снадобья разные, но от этого, бывало, еще хуже станет, и бросили. Возили из знахарей, издалеча, самых док. Случалось, что иной отводил, да только ненадолго, до нового месяца только. А там опять тоже. Редко разве, когда сама на колдуна укажет, который испортил, и на того, который, то есть, может осилить его. Так поснорится, да иное одолеет, который позабористее. А то так вот они и имеются у нас, и шатаются. И дома-то у них не спора, хозяйство запущено, да и работу господскую мало какую исправляют. Поэтому и от старых господ еще приказание было, чтобы не трогать их. «А на богомолье ходят?» — спросил я. «Ходят, как же! Они только этим и дышат, и от злой смерти спасаются. Как весна вот только настанет, то и пойдут себе ватагами со всего околотка. И в Воронеж, и в самый Киев другие ходят. А нет, так хоть по здешним монастырям, к Сергию Радонежскому, а ино и в Соловки. Иная воротится ей словно получше. Месяц-другой ходит словно здоровая, а там опять схватит. Как схватит одну, так, глядишь, и все закликали. Всего этого было мне уже достаточно, чтобы сообразить значение кликуш и подумать о попытке избавиться от них. Я стал, однако, разузнавать еще под рукою о роде жизни их и об отношениях их к колдунам, коих имена они выкрикивали во время этих страшных припадков. Я вскоре убедился до очевидности, что отношения эти были двоякие. Либо баба, после какой-нибудь ссоры с мужиком, нередко и после злобных и слишком неосторожных угроз, за кои под названием похвальных слов пришлось бы отвечать, вдруг делалась кликушей и выкликала именно того мужика, на которого зла. Либо сам мужик, и в этом случае всегда какой-нибудь отчаянный негодяй, пьяница и ославившийся вор, брал на себя звание колдуна, находя это довольно выгодным в житейском быту своем. Здесь звание колдуна даже очень почетно, потому что их честят, хоть для вида, и очень боятся. Такому колдуну всяк первый шапку сымает, величает его по отчеству, кланяется в пояс, угощает и почует и ублажает. Никто не смеет сыграть или отпировать свадьбу, не покланившись наперед колдуну-ведуну, не обдарив его и не получив от него согласия или одобрения. Такой мужик, быв до этого в общем презрении и не слышав ни от кого доброго слова, вдруг, благодаря глупости и робости прочих, входит у них в почет, сидит на всяком перу на первом месте, ни перед кем не ломает шапки и даже не сымает ее на приводе молодых из-под венца и в другие торжественные минуты этого празднества, нарушая самым соблазнительным образом общее приличие и пристойность. Что касается, собственно, кликуш, то при осторожном и негласном разбирательстве оказалось, что в числе их не было ни одной путной, работящей хозяйки. Все они наперед уже ославились в быту своем как не хозяйки и как не работницы, а затем уж попали в кликуши. Это до того было всякому известно, что даже сами крестьяне, которые суесвято и слепо веровали в кликуш, перебраниваясь с плохой работницей или попрекая дурную хозяйку, нередко говаривали: «Она, знать, скоро в кликушах будет». За всем тем, если это через несколько времени сбывалось на деле, то все они, не менее того, соболезновали об испорченных, догадывались, кем это наслано, смотрели с каким-то подобострастием на все проделки порченицы и до того сами забывали о пророчестве своем, что им и в мысль не приходило ничего, кроме прискорбной новости, что такая-то стала выкликать. Коли злая баба дурно жила с мужем, ссорилась с ним и потом делалась кликушей, то и сам муж этот нелицемерно оплакивал семейное бедствие свое, сожалея об испорченной и проклиная ведунов. Подумав об этом деле, я и сам обнаружил к несчастным этим одно только сострадание и жалость, не подав никакого вида укоренившегося во мне убеждения. В первое воскресенье я отправился к обедне с намерением посмотреть внимательно на кликуш наших, не таясь ни от кого, что желал бы их видеть в припадке. Молва об этом разнеслась по селу, и они точно на первый раз меня потешили. Представление было одно из самых блистательных. Любопытство ли и сострадание мое их поощрили, хотели ли они озадачить и приучить меня с самого начала к такому заведенному порядку и удержать за собою присвоенные им права и преимущества, даже по конторским описям, не знаю. Но они были все налицо и кудесили в запуске. Оставшись спокойным зрителем до конца этой проделки, я поговорил после кротко с кликушами, сожалел о несчастном положении их и обещал всеми силами постараться, чтобы оказать им пособие, в чем я тем более надеюсь, что граф дал мне на это особые приказания и самые подробные наставления, как и чем именно пользовать кликуш. «С Божией помощью можете надеяться», — сказал я. «Будьте только во всем послушны, покуда вы в своей памяти. В беспамятстве же, конечно, никто в себе не волен, и тогда уж распорядиться как следует будет мое дело». «Средство, которое граф непременно приказал мне употребить», — прибавил я, «помогло в вотчине такого-то барина в таком-то месте, где было много испорченных и кликуш. Все они, благодаря Богу, теперь здоровы». На следующий же день стал я делать гласные приуготовления для пользования моих больных. Я приказал очистить во дворе одну половину небольшого отдельного строения. Настлал в нем нары, а к окнам приделал решетки. К новой больнице этой приставлены были особый цирюльник и двое сторожей. У крыльца поставлено было два чана, налитые водою. И все это делалось с большой оглаской и со всеми возможными околичностями. И, между прочим, бабы наряжаемы были десятками посменно для очистки и уборки приготовляемой больницы. Все это было ново в здешнем крае. Распоряжения мои и устройство это с самого начала обратили на себя общее внимание, не только всей дворни, но и деревенских крестьян, а в особенности баб. Нового заведения дичились, но смотрели на него издали с большим любопытством и допытывались из-под тишка, что из этого будет и каким образом станут лечить кликуш. Я молчал, не подавая виду, что замечаю это. Ходил по временам осматривать заведение свое и говорил только при случае, что граф очень строго приказал мне заботиться об этих несчастных женщинах и пользовать их предписанным способом, не уклоняясь ни на волос от правил. Наконец пришла суббота, и я уже распорядился накануне с вечера, чтобы все бабы пришли на работу на барский двор. Я приказал под рукой, чтобы непременно и все кликуши наши были тут же налицо, найдя предлог для спешной воловой работы и сказав, что буду угощать. Роздали лен по рукам, а я вызывал баб прясть в запуске, обещав лучшим пряхам подарки, а всем вообще угощение. Погода стояла прекрасная. Бабы мои, рассевшись с веретенами, покрыли собою весь огромный двор и, сгрудившись тут и там кружками, запели песни. Старосты и десятские расхаживали для надзора, а я отпускал на крыльце дома лен, принимал и осматривал пряжу и поглядывал на заведение свое, при котором стояли безотлучно цирюльник со сторожами. Я мог заметить, что новость эта привлекала общее внимание баб, и что в числе шуток тут и там прорывалась угроза. «А вот погоди, вот возьмут тебя лечить в цирюльню». В таком положении были дела, как два работника вошли в ворота и пронесли по всему двору через баб трехсаженную доску, на коей по желтому полю полуаршинными черными буквами прописано было «Больница для кликуш». Я отправился вслед за вывеской через весь двор со всем штабом и придворными своими. Там цирюльник со служителями встретили нас, и вскоре вывеска была поднята и поставлена на свое место. Жизнь и говор, пробегавшие по бабьему базару, доказывали, что все проделки эти возбуждают сильно внимание и любопытство гостей моих. Я продолжал осматривать заведение внутри и снаружи, отдавая гласные приказания, чтобы цирюльнику со служителями в воскресенье отнюдь никуда не отлучаться, чтобы все по приказанию моему было приготовлено, чтобы на погосте стояли двое носилок с реднами и прочее. Затем, как только сделается с кем припадок, тотчас уложив больную на носилки, нести в новую больницу. Затем послал я цирюльника в барский двор, захоронившимся у меня там снарядом. Он вынес оттуда, перейдя обратно весь двор, среди глазеющей толпы баб, светло вычищенную полутораоршинную трубу белой жести. Снаряд, употребляемый садовниками в теплицах и при цветниках для окропления растений дождем и называемый спрыском. Никем не виданная загадочная вещь эта заставила всех баб моих сложить руки, разинуть рты, проводить глазами торжественное шествие дивного снаряда. Что такое это? Что из этого будет? Какие это чудеса? Я велел подать воды из приготовленных чанов и испробовать тут же в несколько приемов спасительный снаряд, из которого толстая струя воды била водометом, как из заливной трубы, под самый свес кровли. Любопытство заставило сперва одну, а там и другую, и третью из числа прях привстать и подойти к нам поближе. Остальные стали чутко прислушиваться к разговору и мало-помалу тоже приближались. На вопросы старосты, как и что приказано будет делать, и для чего принесена такая никем не виданная вещь, я объяснил ему, что по вновь открытому ныне и испытанному способу лечения кликуш эта штука оказывает удивительную помощь, и что это та самая вещь или прибор, коим излечены все испорченные бабы в том имении, о коем я на медне говорил. Граф наш нарочно выписал его оттуда. Как только появится припадок, то надобно тотчас употребить в дело две или три полные трубки холодной воды. Этого боится всякая порча, пуще всех наговоров. Тогда начинает бить озноб того колдуна, который наслал порчу, а с кликуши как рукой сымет. Для этого, по приказанию графа, здесь и будет всегда наготове цирюльник со служителями и со всеми нужными припасами. Завтра, даст Бог, как воскресный и тяжелый для кликуш день, испытаем средство это и узнаем помощь его. Тогда, — прибавил я, — скажете спасибо своему доброму барину, графу, который так заботится о бедствующих. При этом объяснении фельдшер мой, продолжая опыты, пустил струю вверх под самую кровлю, упирая спрыск в грудь и налегая на него обеими руками. Между бабами произошло какое-то общее волнение. Возгласы ужаса и негодования сливались с воплями, взываниями и громким хохотом. Недоумение, изумление, страх, любопытство и злорадное удовольствие выказывались тут и там в различной степени среди окружавшей нас шумной толпы. Видно было по всему, что никто не ожидал такого способа лечения. Зная отвращение народа от подобного средства, закоренелые предрассудки его о том, что считается позором, образ мысли и понятия, я не ошибся в выборе. Гласность, торжественность и решительность всех приуготовлений также много способствовали к усилению впечатления. Бабы мои закрывали лицо руками и с визгом спешили на свои места, за работу. Все от меня разбежались. Я опять стоял у больницы своей, один с цирюльником, под грозную вывеску и отвратительным водострельным орудием. Я стоял, как комендант крепости, с малочисленным, но решительным гарнизоном при одинокой пушке. Я поглядел искоса на замеченных мною тут и там в толпе кликуш, не оказывая им явно никакого внимания, и заметил, что они были в каком-то тревожном смущении, не подходили с прочими для расспросов, а оставались на своих местах, косясь из-под лобья на веселую крикливую толпу и расспрашивая шепотом соседок своих о том, что управляющий говорил и что там деялось. Окончательно я еще раз обратился к бабам, взяв сам в руки роковой снаряд, и сказал: «Бояться тут нечего, тетки, и вы не бойтесь и не пугайтесь. Вам добра желают, а не худо. Все это делается к добру. Две или три трубки этих, и всего-то с небольшим полведра воды. Тут еще, кажись, страшного нет ничего». Граф пишет, что если кликуша очень тяжело испорчена, то делают трубку еще больше этой, одну в полведра. Общий крик ужаса заглушил слова мои. Бабы всполошились пуще прежнего. Смех и горе заговорили повсеместно громкими нестройными голосами. «Скажите спасибо нам с цирюльником Осипом», — продолжал я. «Лекарь не спрашивается у больного, а больной спрашивается у лекаря. А как даст Бог здоровье, тогда всякое спасибо скажет. Граф строго приказал мне лечить всех кликуш по этому способу. Больница с решетками готова, и цирюльник с прибором, и сторожа с полотенцами, чтобы осторожно связать и успокоить бедную больную, коли очень будет биться. Передав роковой снаряд в больницу и приказав еще раз, чтобы носилки были за утро на погосте, я ушел домой. Когда бабы кончили уроки свои, то лучшим пряхам роздали подарки, всех накормили и распустили по домам. Шумно и весело пестрая толпа пошла со двора. Крик, визг, смех слышался еще долго, покуда бабы мои не рассыпались все врознь по своим избам. Весь вечер только и было толков по деревне, что о неслыханном позоре, который завтра ожидает бедных кликуш. А когда наутро заблаговестили к обедне, то все село, и стар, и мал, спешили в церковь, ожидая с каким-то жадным любопытством развязки этого дела. Ребятишки и девчонки с утра уже толпились за углом у барского двора, заглядывая украдкой в ворота и через забор и всматриваясь в больницу, чтобы видеть, не деется ли там каких чудес. На всякий случай я принял меры, чтобы кликуши мои, все, сколько их состояло по списку, были в церкви. Сам я отправился туда же. На погосте стояла уже пара носилок с рабочими. Подивитесь же моему дивному снадобью и неслыханному симпатическому действию его. Вся обедня кончилась спокойно и благополучно, и ни с одной кликушей не было припадка. Народ как будто стал догадываться, что дело это не совсем чисто, и общая молва начала клониться против кликуш и на пользу моего снадобья. Несколько воскресных и праздничных дней сряду продолжал я еще принимать те же меры предосторожности, без шуму, без упреков, без угроз, даже без всяких излишних рассуждений, предоставляя крестьянам самим догадываться о причине скромности кликуш наших и делать какие угодно заключения. Я поддерживал с осторожностью мнение, что, вероятно, колдуны убоялись трясучего озноба, который бы должен одолеть их от припасенного на кликуш снадобья, и поспешили снять порчу. И следующие затем воскресные дни все прошло равно спокойно. Вот каково удачно приисканное лекарство. С этого времени кликуши перевелись у нас во всем имении графа. Перевелись на все время моего пребывания, и более их не появлялось там ни одной. Бабы сами не могли надивиться моему знахарству. Ко всему этому остается прибавить только одно. То, что я теперь рассказывал, не сказка, а быль. Я бы очень желал, чтобы средство это было испытано другими.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.